Дорогие братья, у меня вопрос к вам небольшой. Кто помнит, в каком году была первая конференция?
В 92-м.
В 92-м. В Новосибирске, да? Братья, следующий вопрос. А кто был на этой конференции? Встаньте, пожалуйста. В Новосибирске. Садитесь. Значит, в 91-м? Ну, может быть. Я помню, в 92-м. А может быть. Да не страшно. Но значительно меньше, да? А сколько было уже у нас конференций? Кто помнит? Протасове, наверное, штук 10. Ну, если можно назвать штуками. Или Благовещенки тоже около 10, да? Ну, примерно 20. Вы знаете, что я хотел сказать? Когда мы организовывали первую конференцию, мы усматривали, что это будет школа пресвитеров. Вы помните, несколько раз в Благовещенске я уже говорил, или в Протасове, я не помню, когда кто будет учить нас. Мы, переживание мое такое, мы рукополагали, я принимал участие во многих рукоположениях с Борисом Яковлевичем, и проходит это приблизительно так. Приезжаем, есть у вас бы такие братья? Ну, вы смотрите на пресвитеров, на благовестников. Есть. Кто? Вот тот. Проводим через братские. Братья согласны. Мы в основном уезжаем. Борис Яковлевич. Через год, через два приезжаем опять. Ну, смотрим, эти кандидатуры остаются в силе. Проводим на членском. Если на членское все согласны, то мы проголосуем. Рукополагаем. Иногда через день, через неделю примерно, через год бывает, не сразу. Но все-таки мы делаем это без подготовки. Никто никого никогда не учил, что значит быть пресвитером, какие обязанности. Я помню, однажды я присутствовал, то рукоположение был Вениамин Александрович Маркевич. Он принимал участие, но он составил список обязанностей пресвитеров. Я, как сейчас помню, он набрал 21 пунктов обязанностей. Я сидел и ужасался, когда он запомнит эти принципы, эти обязанности. Я коротко говорил, а они будешь запомнят? Думаешь, ты не забудут? Ну, нет. Бумажка есть, они записаны у него. А у кого у нас есть такая бумажка? Обязанности пресвитеров. Наверное, никого нет. Памятки были? Ну, это очень жидко. Братья, третий вопрос. Скажите от сердца, если я бы хотел успокоиться, дают ли вам эти конференции что-нибудь полезное? Дают ли вам эти конференции что-нибудь полезное? Как скажете? Дают. Это все-таки не напрасно, да? Слава Богу, я ободрился. Павел однажды добрался в Рима, увидел братьев и ободрился. Я тоже так. Я этот раз уже не хотел ехать. И сказал, Женя, я не поеду. Ну, он ободрил меня, поедешь, папа, поедешь. А зачем я ехать? Зачем? Я иногда действительно унываю. Я не вижу себя востребованным. Но все-таки я сегодня ободрился. Слава Богу, утешил Господь меня и даст еще больше радости. Вот тема моя сегодня. Я очень благодарен Богу, что мне хорошо помогли. Первый помощник Иван Петрович Плет дважды говорил на мою тему. Второе, сильнейший помощник, первый час послания Малахии. Это удивительная школа служителей. Если вы не внимательны, если мы принимаем это к себе, это сильнейший урок дальнейшего нашего труда и прославления Бога. А я хотел вам прочитать очень знакомое место. 1 Петра, 5 глава сначала. Мы уже знаем эту тему, это пасторское служение. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник славия, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для не, и для не, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Так говорит Петр. «Пасите Божье стадо, какое у вас, братья дорогие». Ну, мне кажется, это как притча. Бог употребил, притча – это сравнение, чтобы нам яснее было это задание, что нам говорит Слово Божье. Он сравнил пастырское дело как пастух и стадо, ну, баранов сказать нехота, а овечек. Пойдет так. Это такое сравнение, как пастух пасет свое стадо, так и мы должны пасти народ Божий. Пасите Божье стадо, какое у вас. Ну, Божье стадо, как я понимаю, это возрожденные души. Ну, это просто с мира собрать 500-600 человек или 300, ну, нельзя и назвать Божьим стадом. А эти, наверное, возрожденные души, Божье стадо. Один брат у нас, тоже служитель, собирался в Германию ехать. А я не хотел, очень не хотел, чтобы он уехал. Я раз с ним говорил, второй раз, третий раз. Ну, прямо надоел ему. Ну, и собралась... Не конференция пресвитерская, а общебратская, кажется так. Он сидит рядом, тут около меня. Я открыл место. Я говорю, Яков Мартинович, прочти, пожалуйста, это место. Посмотрел по себя. Я читать не буду. Пасите Божье стадо, какое у вас. Он должен был прочитать, отказался. Ну ладно, я все сделал, я успокоился, уехал в Германию. Приезжаю я через год или через два в Германию. Звонит мне Давид Андреевич, приезжай ко мне. Так и так, заезжай, адрес, вот, телефон. Но мне не получалось. Он еще звонит, приезжай, пожалуйста, ко мне. Мне не получается, надо ехать туда-сюда. Я в конец ему звоню: Яков Мартынович, я не могу уехать. Не получается с временем. Ну, подумал, знаешь что, Давид Андреевич, я прошу, прости ради Господа. А за что? Что я уехал? Ну, вы же меня не обидели. Мне касается, это дело Божие. А если вы уехали, я не могу ничего тебе сказать. Через время опять звонок. Давид Андреевич, прости, пожалуйста. Но я говорю, Яков Мартынович, я прощаю. И случилось через год примерно, я опять оказался в Германии. Он опять нашел меня. И опять мне получилась встреча. И в третий раз звонит. Давид Андреевич, пожалуйста, прошу тебя ради Господа, прости, пожалуйста. Ну за что, Яков Мартынович, за что я поехал? Ну, братья, почему я это говорю? Это Слово Божие. Бог поручает нам пасти Божье стадо. Ну, братья, давайте по-простому примем это увещание. Ну, я еще раз прочитаю. Вы уж потерпите меня немножко. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, и не для гнусной корости, но из усердия. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно. Пасите Божье стадо, надзирая за ним». Ну, надзирать. Я по национальности не русский. Надзирать. Как это выражается? Если я скажу, если пойду до окошка, а буду смотреть за вами всеми, это будет называться надзирать или нет? Вы поняли меня? Я просто копаю огород, а смотрю направо. Все время смотрю направо. Это будет называться надзирать. Нет? Как вы понимаете надзирать, братья?
Активно влиять.
Ну, не активно влиять, а надзирать. Ну, вы... Не обидьтесь, пожалуйста, если я скажу, вы надзиратели. Правильно я сказал? Как? Неправильно. Что-нибудь наговорил. Ну, надзирать должен надзиратель, да, братья? А где были надзиратели? В Египте. Да? Надзирали за израильским народом. А это мы скажем. Мы, пастухи, наблюдайте за своим стадом, какое у вас. Новосибирский пастух должен новосибирское стадо соблюдать. Яснополянский пастух должен яснополянское стадо соблюдать. Пасти, то есть. Правильно я говорю? Или нет? Значит так, надзирать, я понимаю, надсмотреть, смотреть, наблюдать за ним, пристально смотреть. Вы знаете, место пресвитера обычно повыше, так, чтобы он видел всех присутствующих в зале. Правильно? Для чего? Он должен посмотреть повыше, чтобы всех видеть. Для чего? Ну, скажите, братья. Ну, это несложный вопрос. Я вообще-то шофер, но с роду колхозник. Мне скотоводство очень знакомо. Надзирать, пастух выбирает такое удобное место, где стадо немножко ниже, а пастух находится выше, чтобы он видел каждую овечку, каждый теленочек, каждую корову, как они пасутся. Но это не мимолетное задание надзирать, это я понимаю каждый день. Каждый день наблюдать, внимательно изучать, как ведется данная овечка, или так ведется данный член церкви, или сестричка, или брат, или что-нибудь из верующих. Надзирать. Братья, я бы не хотел никого не критиковать. Ну, например, у нас увеличивается периферия. Это всем. А кто будет надзирать? Этот пресвитер здесь ответственный. Он может сразу надзирать над периферией? Вы уже такое слышали когда-нибудь? Один пастух имеет два стада. Было такое уже у вас?
Это ненормально.
Ненормально. Я тоже так думаю. Ненормально. Любой пастух, хоть на лошади, хоть на этом мотоцикле, он не успеет сразу за одним два стада пасти. А как мы делаем это? Ну, Яша, сколько у тебя мест в периферии? 3 или 4?
Сейчас добавляется с каждым днем.
О, как ты справляешься? Ты можешь, успеваешь надзирать?
Нет.
Нет. Братья, я не хотел никого не вести в смущение. А как мы будем отвечать? Когда явится пастырь-начальник, это Бог. Пастырь Петр, мы пастыри, ну, или подпаски мы пустим, а пастырь-начальник Бог. Когда он придет, он оценит наш труд, как мы надзирали, как мы пасли. И знаете, такое место есть. Если раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, станет бить слух служанок, пить, набиваться и не давать хлеба в меру, обижать этих подпеченных. А когда явится начальник, подвергнет его одной участи с неверными. Это, братья, будет. И хоть и вы хотите, не хотите, страшитесь, не страшитесь, это будет, братья. И ради этого я хотел бы сказать слово вещания. Мы пастыри. Хотя вас никто не учил, курсов никаких не кончали, а вы приняли стадо Божье. Я уже сказал, я отношу это верующие люди. И он называется по-нашему церковь. Ну, группа. Я привык к такому. Самая хорошая церковь – это до 100 человек. Если 200, 250 – это уже приход. Это не церковь. Так Яков Григорьевич сказал, ну, поприходили, поседали, помолились, поспевали и гать домой. Однажды я приехал в Германию, а мой брат там, Божьей Паденборной церкви. Он уехал отсюда, у него группа была 10-15 человек, и попал в церковь Паденборскую, ну, примерно 400. около этого. Я ему говорю: ну, Егор, как ты живешь? Как я живу? Слушай, я тебе скажу. Я прихожу на собрание, сажусь где-нибудь сзади, самый, он стеснительный брат мой, немножко не такой, как я. Сзади сижу, посидел, никто мне ко мне не подошел, и я никому, ни слова мне, и я ни слова. Кончается, иду домой. Все. Да, я чувствовал такую неудовлетворенность, такую, ну, трудность, он готов заплакать. Это называется Божье стадо. Ну, не обижайтесь, церковь, это, кажется, мы раньше такой псалом пели. Подскажите, братья, никто, иди в церковь живую. О, точно, мои мысли, никто там не чувствует сырым, забытым себя никогда. Пастыри, дорогие братья, никто там не чувствует сырым, забытым ни себя никогда. Вы овечка должна знать, когда за ним любит заботиться пастырь. А я недавно о такой пример слышал. Одна пара, муж и жена, хотели себе взять кого-нибудь детей, девочку или мальчика, приходит, а там было немножко проще, чем сейчас. Заведующий: посмотрите наших детей, вот, вот, вот. Вы посмотрите, облюбуйте кого-нибудь, подойдите, скажите, кого вы решили взять, эту девочку. Ну, они сидят, дети перед ним играют. Ну, она говорит: вот этого мальчика. Ну, он подзывает его: мальчик, иди сюда. Подошел. Как тебя зовут? Ваня. О, Ваня, хорошее имя. А ты пойдешь ко мне, к нам? Как? Мы хотим тебя взять к нам. Будем покупать одежды, конфеты будем покупать, мороженое. Он молчит, ничего не говорит. Ну, разве ты не хочешь? У тебя будет у нас хорошо. Он ничего не молчит. Молчит и смотрит. Посмотрел, помолчал. Потом сказал: а вы меня любить будете? Вот оно что. Конфеты не надо. Пирожные не важно. Вы меня будете любить? Когда Христос хотел Петру поручить стадо Божье, он задал ему вопрос: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? То так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси, кажется, агнцев мои, да? Второй раз спрашивает: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Так, Господи, ты все знаешь, паси овец моих. Чтобы пасти Божье стадо, одно условие, догматику хорошо, если знать, это неплохо. Но главное, чтобы ты полюбил меня, Иисуса Христа, начальника жизни, пастыря-начальника. Братья, пастыри дорогие, как обстоит дело с любовью на Господа? Любим ли Его? Если бы я сказал, если мы начнем сегодня от всего сердца любить Бога, наше отношение к пастве Божьей изменится радикально. И наши подростки увидят сразу, сразу видят. Я недавно услышал, ну, пришлось мне посетить Брянск, когда я был в Железногорске, и встретился там пресвитером. по фамилии Бытин, кажется. Я ей говорю: дорогой брат, пожилой уже тоже, скажи мне, как у вас подростки, как молодежь, уходит мир или как? Слава Богу, у нас все полноценно, 100% остаются в церкви. Я удивился. Я говорю: скажи, брат, пожалуйста, как вы это можете сделать? Каким опытом, какой метод вы применяете, чтобы они, подростки, остались? Мы по пятницам постимся. Я объявляю: приходите на собрание те, которые мы дороги, наши подростки. Всем не обязательно. Так я примерно объявляю. Я, может, не забыл. Приходите ко мне все пятницу на собрание. Кто дорог, наши подростки. Кому дороги? Ну, приходят половина, может, больше. Там первый раз совершаем молитву. Такой второй раз. Отдельно отзывают братьев. Тут трудно воспитываемых. Кажется, Иван Георгиевич, кажется, часто говорит, трудно воспитывать детей. У них только в каждой церкви есть. С ним беседуют, молятся за них. А потом выходят и не каются. И они остаются в церкви все. Братья дорогие, ноша чаяния. Задача пастуха или пастыря. Ну, мы можем это перечислить. Зачем нужен по стаду пастух? Чтобы никто не пропал. Второе, чтобы все подрастали, поправлялись, и чтобы благополучно размножение стада произошло. Ну, три основные задачи. Первое. Сохранить их в целости. Помните, когда Иаков послал Иосифа, и он сказал: посмотри, как братья пасут, и цел ли скот. Это я выражение хорошо запомнил. Цел ли скот. Оказывается, они потихоньку продавали измальтянам, каким-то другим народностям скотину, овечек. И не говорили отцу, а Иосиф, да, кладывал что-то. И цел ли скот? Задача пастуха – это сохранить это стадо. Я и так повторяю. Первая задача пастуха – накормить. Вторая задача – сохранить. И третья – оберегать от волков, от хищников – всяких вредителей стада. Это мы, братья, трудная задача или легкая? Как вы думаете? Трудная, да? А какая, ну, сказать, если так, вопрос? Зарплата наша соответствует ли ответственности? Нам платит Бог больше, чем мы зарабатываем, или меньше? Больше? Ты уверен? А как, сколько ты зарабатываешь? Сколько?
Славе пребывать Божией, награда же.
Это много или мало?
Много.
Мало. Это много. Я согласен с этим. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы. Когда мы это получим? После Нового года? Нет. Воскресение мертвых, да? На братья, нас это устраивает или нет? Или хотим вы сегодня получить, завтра или каждый месяц, каждый квартал, или нас устраивает? Как вы скажете Богу сегодня? Когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Когда это вы получите? Когда явится пастырь-начальник. Мы сдадим смену, пасти овец, придет хозяин, пересчитает. Если ни одна овечка не обидится на вас, жалоб на вас не будет, вы делали это охотно, не для гнусной корости и усердия, то вы получите неувядающий, ну, я как понимаю, неувядающий венец, когда никто не будет, никогда стареть не будет, неувядающий. Ну, дальше, моя задача обрисовать хоть чуть-чуть еще больше, как вы должны это делать. Практически подойти, как масти стадо. Ну, братья и сестры, братья, вы крестите. Допустим, в этом году мы крестили 5 человек, допустим, 10. Ну, крещения и не так много, 5-6. Или так, больше, или меньше крещаемых? Меньше, да? Вы, Петя, сколько сегодня крестили? Вот в этом году.
Нет.
Что?
Нет.
Совсем? Ни одной?
Нет.
Это много или мало? Это мало. А когда, как оценит пастырь-начальник? Целый год пасли, ни одного прибыли нет. Я не то что журить хотел вас, но будет ли доволен, как мы утром слышали, если мы притесем худое, хромое, слепое, не худо ли это? Братья, как вы понимаете? Плохо, да? А мы никогда собираемся, никого не журим. Не сегодня я не хотел журить. Я хотел бы утешить вас тем, если вы кончите эту службу с успехом, вы получите неувядающий венец славы. Ну и так, вы, допустим, крестили, ну, 10 человек. Они, братья, вы в момент крещения, они живые или мертвые? Саша, как ты скажешь?
Живые.
Живые. Мертвых крестить вы не будете. Все такого мнения, да? Крестить только живых. Но задача пастуха, братья, чтобы они остались живыми. Как это сделать? Они остались живыми. Никто не заболел и не умер. Задача пастуха. Как на практике вы это сделаете? Можете кто подсказать мне? Ну, старый служитель Иван Петрович, как вы можете сохранить живых эти ваши души?
Методы разные. Но посещать почаще семьи.
Что?
Семьи почаще посещать.
В семьях посещать.
Это обычно бывает на собраниях лица всматриваясь и определяешь уже, кому подойти.
Понятно, садись. Слава Богу, я думаю тоже. Надзирать – это значит смотреть за ними. как она ела. Ну, допустим, ты стадо небольшое, допустим, 50 человек. Вы способны наблюдать, кто ест, а кто не ест. Видно, да? А есть такие овечки, и это, если это овечки, они не едят. Потому что простая причина. Пастух должен знать, куда гнать. Нагнать на солнце они есть не будут. А если гнать от солнца, тогда будет пасти. Овечка, они делают сами для себя тень. Вы наблюдаете за ними, овцы так плотно идут, чтобы голова у них была в тени. Если они в разброд идут, это хуже для них. Это особый род. А пастух должен это знать. Второе. Есть такая трава, но я бы назвал ее люцерна. Это опасная трава. Она обычно выше всех, зеленая, на вид красивая. Но если скотина попадет на люцерна, объестся, и будет катастрофа. Раздует живот и может пропасть. Пастух должен знать, на какое пастбище. Иван Петрович, я объяснил мне сегодня, ну, в своей беседе, как кормить овечек, чтобы они наелись и чтобы они не заболели. Это задача пастуха – надзирать, целый день наблюдать, как она себя ведет. Братья, в Евангелии от Луки, 15 глава, сказано так. Это, кажется, говорит Христос. Если у пастуха есть 100 овец, и потерялась одна. Ну, когда вы думаете, она потерялась? Утром? Наверное, нет. Или после обеда, или к вечеру. Как он обнаружил, что потерялась одна овечка? 100 овец было, заметил он, ну, в тот же день, наверное, я думаю так. Потерялась овечка. Как он понял это? Он днем считал их? Наверное, нет. Как? Как вы думаете, братья? Когда, каким образом Христос, этот пастырь добрый, обнаружил, что потерялась одна овечка? Братья. Ну, это, наверное, было такое мероприятие. Ворота маленькие, да? Ну, как это, я сам хорошо не знаю. Но я часто думал, он, наверное, он все, целый день держал всех 100 под наблюдением, строжайшим наблюдением, как вели себя. Ну, старый пастух... Я часто разговаривал, я пас немного, а разговаривал много. А эта старая корова, она очень хитрая, смотрит, где пастух. Только пастуху спрятаться, она бог и до свидания. И такие овечки есть. Овечка, особенно если она принесет ягняточек, держись. К вечеру она дерет, забирает своих и ушла. Пастух должен знать, бодрствовать и наблюдать. И он пошел искать. Это все задача пастуха. Пока он ее найдет, он не перестает искать. К утру, может быть, как можно понимать, нашел, наконец, сотую овечку. Взял ее на плечи, принес. Один брат говорит, ну, разве он ее кинул? Но вот ты негодная овца. Не так он. Опустил на землю, сказал друзьям: «Придите, порадуемся, нашлась пропавшая овечка». Я помню случай такой, когда я был пресвитером, еще сравнительно молодой, случилось так, что одна девушка уехала в колхоз, забрали ее, ну, работать в колхозе на степи. И получилось так, что молодой парень подошел к ней, успел обговорить ее, обмануть ее, обещать, и согрешила с ним. Ну, это как молния пришла у нас в Кулунду, молодежь прибежала: «Давид Андреевич, ты знаешь, что случилось?» «Не знаю». «Лена что-то сделала страшное». Собралась молодежь, собралась, плачут, ухают, стонут. Пригласили я ее сюда, спросили, как случилось? Как случилось? «Ну, Лена, ты думаешь, что ты делаешь?» Это такая революция была, вся церковь на ногах. И молились. Это такая тревога. Вся церковь несколько дней в шоке была. Но надо же, человек, верующая сестра ушла. Я, к чему я это говорю? А сейчас? День нету, недели нету на собрание. Ну, сестра, ты знаешь, где она живет? Позвони. Почему она не приходит? Это пастух. Ну, не пришла. Ну, ладно. Через неделю, через месяц еще раз позвонили. Не пришла. Прошел год, ну, кажется, полгода, ну, ставят на членское собрание. Приходит, не приходит на собрание, отлучить. Кто за что? Отлучили. Просто. Ни слезинки, ни молитвы сокрушать, ни увещевания. Отлучить. Ну, братья и сестры, я переживаю, мне так жалко и вечных овечек. Они падают от недостатка попечения. Вы пастыри, ну или под пасхи, как нас возвать? Придет время, придет пастыреначальник. Что он скажет вам? Мы нам доверили 100 овец, а осталось у нас в стаде 50. А чем мы отчитаемся, дорогие братья? Я не хочу долго держать вас внимание. Однажды один сын приходит домой, говорит: «Папа, я больше ходить на собрание не буду». «А что?» «Я не люблю ходить на собрание. Не хочу больше молиться, и хочу Библию читать. Ну, надоело мне все это». Отец выслушал, подумал, помолился и говорит: «Знаешь что, сын, я умру в постах, в аду ты не будешь». Понял ты? «Я умру в постах, в аду ты не будешь». Это действительно так. Но это сказал наемник отец. Отец. Другой случай. Мне этот старый служитель, отец семейства небольшого, а один сын перестал ходить на собрание. Пошел в мир, ну и это выяснилось скоро, поговорил один раз, второй раз. «Нет, папа, я не буду верующим, не устраивает меня эта жизнь». «Ну что делать?» – мне рассказывает этот брат-служитель. «Я постился, молился». Однажды так встречались вдвойне. Они как-то где-то были, и он, и сын, и отец встретились вдвоем. Ну, эта любовь к сыну поднялась так высоко, подошел к сыну: «Дорогой сынок, ты знаешь, если бы я был хороший отец, ты бы такой не был. Прости меня, сынок, что я такой плохой у тебя отец. А сам плачу, обнял его, назвал его по имени. Прости меня ради Господа, что я у тебя такой плохой отец. Не мог я укарагулить тебя, и ты пошел мир. Ну, еще несколько слов. Наконец падает этот сын на колени и говорит: не ты плохой, а я плохой. Папа, прости меня. Обнялись, поцеловались, раскаялся он, и до сих пор я его хорошо знаю. Он верующий человек, трудится, проповедует. Это значит отец, но он не наемник. Отец, который любит сыновей, тот, который любит своих овец. Дорогие братья, если мы таким образом подойдем, еще я вам могу сказать, у меня было 7 сыновей и 3 дочери. И дети пошли, но надо сказать, я очень мало был дома, очень мало, почти все. Командировки на нелегальном, кажется, 3 раза. И так в поездках все равно по стране, по церквам. И жене пришлось почти одной воспитывать. И еще все хорошо. Старшие сыновья каялись, вовремя крещение принимали, и сестры. А последний, 7-й сынок, не захотел. Я замечаю, что-то он ходит на собрание, не слушает, я смотрю за ним. Он вообще не интересуется Словом Божьим. Сидит, как бы лишь бы сидеть. Он ради меня хотел. Я один раз побеседовал, второй раз, третий раз. Я понял, у него нет силы покаяться. У него нет силы обратиться к Богу. А что делать? С ним говорить бесполезно. Ругать ничего не может, или тем более наказывать это бесполезно. Не думайте, этим строгостью вы не возьмете своих сыновей. Тогда я начал, решился, как сегодня Степан Григорьевич сказал, по средам постился возможности и молился. Вставал в 6 часов, и каждый день я взывал к Богу, посте, молитве и со слезами. Простил, просил помиловать сына. Однажды я был в одной церкви, я не хочу сказать, какая, подходит молодежь, несколько сестер, обращаются ко мне, говорят: Давид Андреевич, у тебя есть какие-нибудь нужды острые, большие? Да, есть. Какие? А вот меньший сын никак не хочет. Ну, хорошо. И мы будем тебе помогать. Ну, и прошло еще, наверное, 1,5 года. Поехали в соседнюю церковь на жатву. Приезжает домой. Внучка с нами жила у нас. Веселая, радуется. Ну, дядя, дедушка меня оставляет. Дима покаялся. Неужели? Правда? Я говорю: а последний, наверное, все уже кончились, тот нехотя. Он нет, первый подошел и покаялся. Слава Богу, что сегодня он, не служитель, но проповедует Слово Божие, любит Бога. Но, братья, я не хотел это выставить себя, но какой у нас милостивый Бог, если нас слышит, тогда и всех слышит. Только не унывайте, а призывайте, молитесь, плачьте перед Господом, и вы получите просимое. И еще один случай вам расскажу. Однажды, я, когда в Колунде еще жил, наши подростки так отвратительно росли, так вели себя плохо. Я сказал, сегодня говорили, через каждый месяц родительское было, так и у нас было. Каждый месяц после преломления семейное родительские и семейные вместе, вместе с преподавателями детских групп, не говорили, ели наши проблемы. Я не раз показал церкви, какие нехорошие, непослушные у нас дети. Помолились раз, два, три, ну, примерно полгода молились. Однажды было обыкновенное собрание. Пригласил один брат, рядовой брат, ну, слово призвал, ну, не сказал бы я, чтобы особо хорошая проповедь, призыв, и началось покаяние детей, и почти все покаялись. Один брат подходит ко мне: «Ты останови это». Расплакались дети, хоть 2-3 раза кайся. Такая благодать получили, пусть каются. И в основном эти непослушные дети все покаялись. С тех пор они, сколько я знаю, служат Богу. Это Бог нас слышит. Если будете угодно, Богу угодно и охотно, братья, почти последний вопрос к вам. Вы как делаете? Это охотно пасете или с принуждением, не желая, ворча, охая, жалуясь? Как тяжело, как вы уже устали. Вы так жалуетесь Богу? Или вы можете делать это охотно, Богу угодно и добровольно? Скажите, братья. Кена, как у тебя получается?
Охотно.
А Богу угодно? Получается? Что я хотел этим сказать? Богу угодно. Значит, пастырь, он должен знать, как пасти, как гнать, как охранять, как кормить. Братья, сейчас мы склоним колени и помолимся.